День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Кидушин. Сегодня мы с 14-м листом нашего трактата. Мы продолжаем анализировать отрывки из Мишны, законы из Мишны. И следующий закон, который Гемара хочет обсудить, он процитирован здесь на 13b. Это закон о том, что Евома никнес бебия, да, что Евама, то есть вдова умершего брата бездетного, никнес бебия приобретается интимными отношениями. И как бы два момента. Первое, что приобретается ими, это первое, то, что мы должны узнать, источник. И второе, что ничем другим. Вот это вот два момента, которые для начала Гемара здесь разбирает. Там по ходу пьесы будем уже смотреть дальше, какие моменты на Гемара будет разбирать. Давайте начнем здесь. 13b, две строчки снизу. И вторая строчка снизу – это цитата, а непосредственно Гемара начинается на самой последней строчке 13b. Итак, говорит Гемара. «Ваевома никнес бебия». «Евома приобретается интимными отношениями». «Бебия» – интимом. «Монран» – откуда? То есть откуда, что интим приобретает? «Омар кро» – говорит стих Торы так. Итак, Тора говорит «Бе паршат ки теце». Опять, это недельная глава, которая была в прошедший шаббат. Кстати, этот прошедший шаббат, вот вы сейчас смотрите этот урок в Йом Ришон, или он выйдет в Йом Ришон, этот урок, а недельная глава, глава ки теце, 9 Элуля, это день столетия объявление программы Даф Юми. То есть Раби Мейр Шапиро, люблинский раввин, на съезде Агудат Исраэль, еврейских общественных деятелей, глав Торы и так далее, в 1923 году в Вене, он объявил о том, что он вступает с инициативой, чтобы весь еврейский народ изучал один общий лист, и в какую бы синагогу ни пришел человек, который поехал по делам с одного города в другой, он заходит, у него всегда есть урок на эту тему, у него всегда есть возможность продолжить тот лимуд, ту учебу, которую он на самом деле ведет у себя дома. То есть таким образом как бы еврейский народ превращается как бы в единый целый организм, которым он на самом деле является, с точки зрения не изучения Талмуда, изучения устной Торы. И эта идея настолько понравилась великому Хофицхайму, что, который был как бы, ну, одним из председательствующих на этом съезде, он был как бы все, если вот вы знаете вот эти фотографии, там Хофицхайм вот так вот идет, это найденная в архивах недавно съемка, которая была сделана тогда, в 1923 году, в Вене. Так вот, Хофицхайм там, в Вене, услышав эту инициативу Раби Мейра Шапира, он сказал, что Исраэль Мейр, так его звали, Хофицхайм, Исраэль Мейр Попко, так его была фамилия, Акоэн, да, он практически не использовал свою фамилию. Так вот, Хофицхайм говорил, сказал, Исраэль Мейр, как эта мысль не пришла тебе в голову? Вот. И после этого была еще одна стадия, которая дала, конечно, невероятный толчок программе Даф Юми. Это когда в шаббат после этого или после, через какое-то время после этого Гурский Рэбби, когда вернулся после этого съезда, он достал трактат Брахот, потому что Раби Мейр Шапиро инициировал именно начать всем сначала с трактата Брахот. Рэбби достал трактат Брахот и начал его учить. То есть как бы Рэбби из Гур показал, что он серьезно относится к этой инициативе, и тогда все его хасиды, они тоже, так сказать, подхватили эту инициативу, и таким образом с инициативы двух этих людей, да, Даф Айоми стал вот этой вот мировой программой, которую мы знаем, которая уже 14-й цикл сейчас вот за эти 100 лет идет, уже как бы десятки, сотни тысяч людей в нем участвуют, и этот цикл не прерывался даже в то время, когда была катастрофа, и люди, которые жили здесь, в земле Израиля, продолжали этот цикл, и несмотря на то, что, к сожалению, многие европейские евреи, в том числе и хасиды Гур, которые жили в Польше в большом количестве, они погибли в Освенциме, но как бы эту идею понесли дальше те, кто остались в живых. Вот. Поэтому и в связи с этим, с историей по поводу Дав Йоми, расскажем еще одну историю, которая была уже со мной лично, связана тоже немножко с Дав Йоми. Мой учитель, Раби Борух Вайсбекер, чтобы Всевышний послал ему выздоровление, сейчас не очень себя чувствует. Вот. Но Раби Борух как-то мне рассказывал в свое время, когда я учился в Ишиве, он мне рассказывал такую историю. У нас с ним была ситуация, что умер мой папа, а потом умерла его мама. И нужно молиться, как бы, быть хазаном. Так принято, что в год траура человек, ребенок, потомок, сын, как правило, да, умершего, он ведет общественные молитвы. Это такой обычай у ашкеназских евреев. И встал тогда вопрос, кто должен вести обычай молитвы в Ишиве, я после смерти папы или он после смерти его мамы. И я ему сказал, ну, Рош Ишива ведет, потому что Рош Ишива более свежий траур. Он говорит, нет, ты имеешь право остаться, я хочу, чтобы ты не уходил из молитвы в Ишиве, я тебе дам молиться, там, часть молитв мы поделим. Я говорю, как же Рош Ишива имеет право отдавать то, что не ему принадлежит. Ведь эти молитвы, которые ведет, они дают заслугу этим родителям, которые ушли. И Рош Ишива не имеет права распоряжаться, я ему говорю, то, что должно прийти к его матери, а как бы за счет того, чтобы помочь мне. Я пойду там в синагогу и организую себе миньян. Он говорит, нет, я не согласен. Рав Шах говорил, что нужно продолжать молиться в Ишиве. А я тебе приведу пример, что как-то мама Раби Мейра Шапира, который как раз основал Дав Йоми, она пришла к нему во сне, и он увидел, что у нее сияет огромная корона над головой, и он у нее спросил, что это за корона. Он говорит, это мне дали за то, что ты придумал эту программу Дав Йоми, и каждый выученный дав, каждый выученный лист мне добавляют алмаз в эту корону, то есть как бы огромные заслуги, я так понимаю, что это как иллюстрация огромных заслуг Раби Мейра и его матери. Так вот, Рош Ишива мне сказал, говорит, ты не волнуйся, как бы у меня есть ешива, моя мама, он говорит, она получит то, что она должна получить, а вот ты единственный сын там твоего отца, и поэтому я хочу, чтобы ты остался в ешиве, и ты вел молитвы, деля со мной как бы этот часть молитв ты, часть молитв я, часть кадиши ты, часть кадиши я. И вот из этого я запомнил эту историю, да, что Рош Ишива мне сказал, что за каждый дав, который еврейский народ изучал, матери Раби Мейра Шапира добавляли огромный алмаз. Это такая история, которую я слышал от своего Рош Ишивы. Вот, в связи с этим шаббатом объявления столетия Дав Йоми. Вот. Значит, теперь вернемся непосредственно к теме нашего сегодняшнего обсуждения. Это, значит, что написано в Дворим? Кавгей. Это закон его мысли. Это тоже глава Китице. Как раз закон Ибум. Мы учили. Значит, что написано? Киишву ахим яхда, вумет ахадме. Значит, если будут жить братья вместе, и умрет один из них, и сына нет у него, то пусть не выходит жена умершего за человека чужого вне семьи. Деверь ее пусть войдет к ней и возьмет ее себе в жены. Что здесь написано? Евама яволя. Деверь ее пусть войдет к ней и возьмет ее к себе в жены. Вылакха лоло еще. Из этого мы видим, войдет к ней, яво алея, придет на нее, дословный перевод. И вот яво алея, это больше звучит как интимное отношение. То есть это интим в ней приобретает. Клумар, говорит Раши, то есть биоса мин ген лекухе. Приход к ней, это ее брание. Так мы это понимаем. Брание, взятие, как бы там более правильно сказать по-русски. Да? Приход к ней, есть ее взятие. Гемара, с чего? Вейма лекуля милса каиша. Может быть, она по всем вещам, как обычная женщина. Обычная женщина, ее можно взять не только интимом, но можно и кесов, и штар. И деньгами, и документом. То есть и там написано «велокхо», возьмет, может быть, взятие, может быть, аналогично, как всем другим женщинам. Говорит Гемара, «ло салка да атах». Не проходит такое предположение. Детани бы написано «йохоль». Есть брайта, который говорит, йохоль, возможно, и ее кесов и штар гоймрибо, что деньги и документ заканчивают ее, точно заканчивают ее приобретение для Йовама в качестве теперь жены, когда она была бывшей женой его брата. Кедерех шаабия гоймерезбо, таким же путем, как и интимные отношения заканчивают ее и делают ее женой. Талмуд Лумар Тора говорит так, ваебма, сделает ей ибум. Шебия гоймерезба, только интим заканчивает ее в качестве жены. Вен кесов виштар гоймрибо. Раши. Ваебма бия машма. Из этого следует, что это интим. Шана алея косов леакев. То есть написано ваево ваебма, валакха ваебма. Как написано в Торе, да? Евама яво алея. То есть Йо-Йовам придет к ней уль-кахалу и возьмет ей лейша в жены ваебма и сделает ей ибум. То есть машма ибма это именно ибум и ничего другого, никакие другие варианты. Говорит гемара вейма май ваебма. Может быть, что такое ваебма? Деба аль-корха миябм. Что он может даже сделать ей ибум без ее желания. Как это мы объясняли? Потому что как без ее желания, потому что в принципе она продолжает быть принадлежащей ему, своему бывшему мужу, через брата. И поэтому он может ее взять даже без ее желания, потому что она, в принципе, как будто остается замужем за своим предыдущим мужем. Но, с другой стороны, если она не хочет, и он ей мерзок, помните, мы это тоже учили, мы ее не заставляем. Но, с другой стороны, да, существует, без ее желания он может ее взять. Значит, что имеется в виду? Имкен лейма кро ваибем. Он мог бы сказать просто ваибем. Май ваибма. С буквой «гей» на конце. «Шмас минотарти». Из этого ты учишь два закона. Какие два закона? Что только интим и даже «бааль-корху». Даже без ее согласия, без ее желания. Нужно ее согласие, но не нужно ее... какое-то согласие нужно, какого-то не нужно. Сейчас не будем в это входить. Это была сугья в его мысль. Да? Там, по-моему, надо в нун-бет, ну, где-то вот там. Да. Нун-далет. Ну, далее тут Раши это приводит. Беседа. А вот это вот мы выучили, что Йовама никнес бибио. Интимом. Да. Освобождается, приводим еще один отрывок из Мишны, освобождается она от своих этих обязанностей по отношению к деверю бехалица. И становится она разрешенной любому, кроме коэна, мужчине после халицы. Говорит, Монолан, с чего мы это взяли? Источник дектив «Веникра шмоби Исраэль бейт халуца ноал». И назовется его имя в Израиле «Дом снятого башмака». «Киван шехалац баналь», поскольку он снял с нее снял ею башмак, «утро леколь Исраэль». Она разрешена, поскольку написано «бе Исраэль», она разрешена всему Израилю. Говорит гемара, «Ай, Исраэль, разве вот это вот Израиль, леах иудеоса, оно приходит для этого?» «Гами бойле», оно используется для изучения другого закона. Лека детани, как мы учили, Рав Шмуэль бар Иуда, Бисроэль. Как учил Рав Шмуэль бар Иуда в Израиле, что имеется в виду Бебет Дин Шель Исраэль. Это можно делать только в еврейском религиозном суде. Вело Бебет Дин Шель Овдей Кохавим. Но не имеется в виду, что можно сделать это хоть в каком-либо другом суде. В данном случае Овдей Кохавим это неправильная цензура, имеется в виду не еврейский суд. То есть это должны быть полномочия еврейского суда, только они могут сделать халицу, не какие-либо другие инстанции не могут сделать халицу. Трей Бейсраэль ктив. Это дважды написано в этой главе Бейсраэль. Дважды, вот, значит, в седьмом пасуке, значит, Кавгей 25.7. Но если не захочет... 27.6, извините. А первенец, которого она родит, будет числиться по имени умершего брата его и не сотрется имя его в Израиле. Это первый раз. Если не захочет этот человек взять невестку свою, не невестку, а свояченицу свою, то пусть выйдет невестка его... Почему невестка? Невестка – это неправильный, мне кажется, перевод. Невестка – это жена сына. Жена брата называется свояченица, по-моему. Ну, неважно. То пусть выйдет невестка его к вратам, к старейшинам и скажет, отказывается деверь мой восстановить брату своему имя в Израиле. Не хочет он жениться на мне. Вот, вот имя в Израиле. Второй раз в Израиле. Говорит гемара, дважды написано в Израиле. Один раз мы учим, что разрешена всему Израилю. Второй раз, что только еврейский суд это может сделать. Говорит Гмара, в Акати, все же, мебайле или кадетане. Это слово «бы Исраэль» требуется еще для одного, для того, чтобы толковать из него еще один закон, который описан в следующей брайте, который мы сейчас приводим. Амар Раби Иуда. Сказал Раби Иуда, «Памахат аину юшвим лифней Раби Тарфон». Однажды мы сидели перед Раби Тарфоном, рассказывает Раби Иуда. «Убата Ивама». Пришла некая Ивама, то есть вдова бездетная, у которой был брат мужа. Лахлоц, она пришла делать халицу. «Вамарлану», и сказал нам Раби Тарфон, «Ану кулхим», отвечайте все, «Ваимру», и говорите, «Хлоцаноль», да, «снятый башмак», то есть назовите, все его должны назвать. «Вейкор ишмо бе Исраэль». Будет названо имя его в Израиле, поэтому Раби Тарфон учит из этого, говорит, вы назовите его, чтобы выполнить это, как бы, вот это пожелание Торы, закон Торы, идею Торы, назвать его «снятый башмак». Так как бы вот из этого «Вейкореш мобе Исраэль бейт халуца нааль», да? И снимет башмак, и плюнет ему в лицо, и ответит, скажет, так поступает человек, который не восстановит дом брата своего, и будет им его и в Израиле дом разутого. Это в конце, 10-й пасук, да? В конце этой главы. Говорит Гмара, «Гау это ми венекра шмо навка». Из того, что будет названо имя его. Отсюда это учил Раби Тарфон. А вот «Бе Исраэль», на самом деле три раза написано «Исраэль». Почему нельзя бы это учить? Все три закона из слова «Исраэль». Первый день, который она будет родить в Израиле. В шестом пасуке есть «Бе Исраэль». И в седьмом пасуке есть имя в Израиле. И в десятом пасуке будет, и будет имя в Израиле дом разутого. То есть три раза, на самом деле, можно было совершенно пока. Но Гемара говорит, что «Веникрашмо», да? То есть из этого пасука «Веникрашмо бы Исраэль», с десятого пасука учится «Мы веникрашмо бы Исраэль», учится, что нужно назвать «снятый башмак». Вот это вот «халица» разрешает. То есть, что мы выучили, халица ее разрешает для любого мужчины в Израиле. Теперь так. Миса с Айовом. Теперь, если умирает Йовом, кто сказал, что она разрешена? То есть, у нее был муж, он умер. Она осталась, этот муж, он умер без детей. Она осталась связанной с Йовом. Йовом тоже умирает, не успев сделать с ней ничего. Халицу не успел он сделать. Все. Нет ни мужа, ни Йовама. Может она выходить замуж за любого человека? Может. Так, Аллаха. Источник. А за это то, что мы хотим выяснить. Монро. Откуда нам это? Кальвахомер. Тем более. Маеш и тыш. Как замужняя женщина. Мы выучили это на прошлом уроке. Шибехенек. За нарушение запрета связи с замужней женщиной. Хенек. Удушение. Миса. Миса Сабаль Матироса. Но смерть мужа разрешает этот запрет. Евомо, это своячница Шии Белав, которая только запрет ей выходить замуж при жизни Йовама за кого-то другого. Это всего лишь запрет Торы. Значит, всего лишь, но это меньше запрет, менее строгий. Не смертная казнь, а только наказание палками. Была. Разве не тем более, что смерть Йовама ее разрешит? То есть как смерть мужа разрешает более строгий запрет замужней женщине, также и смерть Йовама должна разрешить менее строгий запрет своячница за кого-либо другого. Говорит Гемара, не факт, что можно провести такой кальвахомер, такое тем более. Почему? Маешет леишет, что ты скажешь про замужнюю женщину? Шекен йоца бегет, она выходит гетом. Томер безу, что ты скажешь про эту? Шейна йоца бегет, она не выходит гетом. Его монет не освобождается гетом. Поэтому ты не можешь провести параллель с разрешения запрета Эшетиш на разрешение запрета его малашук, потому что этот запрет разрешается так, этот запрет разрешается так. И вопрос, на самом деле, это так называемое опровержение, пирха. Вопрос, насколько пирха, она должна быть, что называется на иврите такое слово, иньянит, то есть как бы основанная на логике, или просто основана на показать различия. То есть возможно, что суть этого опровержения, оно просто в обращении внимания на различия в этих главах. Поэтому ты не можешь как бы проводить кальвахомер, проводить параллели, когда ты видишь, что схема и механизм он другой. Он говорит, этот запрет разрешается гетом, а этот запрет гетом не разрешается. Говорит, но что? Человек говорит, хай нами, но она с другой стороны также юцеби халица, она да выходит из этого запрета обрядом халица. Что ты скажешь, опять же, про различие, что замужняя женщина осраматира, тот, кто ее запрещает, он же ее своей смертью разрешает. То есть муж ее запретил, и муж, умерев, разрешил. А здесь муж запретил, а Йовам умер, и это должно ее разрешить. Это не то же самое, разные люди. Омар Раваши говорит, Раваши, ха нами. Это тоже осраматира, запрещающий ее. Он ее же разрешает. Йовам осра, Йовам ее запрещает, поскольку есть Йовам, она запрещается. Йовам шарила, Йовам же ее же разрешает. Его смерть, она ее же разрешает. Говорит, окей, мы как бы согласились с этим. Говорит, именно так, вопрос другой. Ватие эшет иш йоцы бехалица. Тогда почему эшет иш, замужняя женщина, не выходит бехалица? Процессом, процедурой, ритуалом халицы, почему только гетом? Микаэль Вахомер, тем более, ума Евома, как Евома, шейна йоца бегет, который не выходит гетом, йоца бехалица, выходит бехалица, выходит халицой. Зу, это, ши йоца бегет, который да, выходит гетом, замужняя женщина. Эйну дин, разве не логично было предположить, что йоца бехалица, что она должна выйти из владения Евома, выйти из владения мужа, тоже бехалица. Омар Кро, стих Торы говорит не так, Сефер Крисус. При разводе нужно написать ей Сефер Крисус, книгу отсечения. Только Сефер Коэрса, только книга, то есть это письмо, это гет, он ее отсекает, Вендова Рахаэр, но другая вещь, Коэрса, он ее не отсекает. Как гемара в Этиеи, Вома Йоцес Бегет Микаль Вахомер. А давай, говорит, тогда рассуждать, почему, пусть бы Евома тогда выходила гетом, опять же, Микаль Вахомер, по этому же принципу, тем более. Ума эши тыш, как замужняя женщина, шеэн юцет бехалица, не выходит халицой. Юцет бегет, она да выходит гетом. Зу это, ши юцет бехалица, которая выходит гетом. Эйну дин, разве нелогично было бы предположить, ши юцо бегет, что она должна выйти гетом тоже. Омар Кро приходит стих, который говорит, кохо. Евома написано кохо, так. Вот как написано это в Торе. Девятый пасук. Так пусть подойдет, они пишут невестка, оставим как бы, да, его к нему на глазах у старейшин, и снимет башмак его с ноги его, и плюнет в лицо ему, и ответит и скажет, так поступает с человеком, который не восстанавливает дома брата своего. Каха. Каха ясы, так сделают. Вы каха, а так это задержка, то есть только так, а не иначе. Говорит, Гемара, правда? Это задержка? То есть только так и не иначе, говорит. Но ты что хочешь сказать мне? Что когда только так и иначе, невозможно учить кальвахомер. Невозможно, поскольку халица это так, а кальвахомер, значит, учить невозможно. Я тебе приведу пример, когда возможно учить кальвахомер, тем более, несмотря на то, что написано делать именно так, а не по-другому. Что за пример? Пример совершенно из другой темы, совершенно из Йом-Кипура. В Йом-Кипур есть алаха, что мы помним, двух козлят, они там двух козлят одинаковых, и нужно обязательно на них бросить жребий, какой козел будет грехоочистительная жертва для Господа, а какой козел уносит грехи леэрц гзейра, то, что называется леазазель, да? Леазазель амидбара, в пустыню. Вот. И только единственный способ, как можно назначить, они одинаковые, эти козлята, мицва абсолютно одинаковые они, и только жребий, брошенный первосвященником, он распределяет кто куда. Теперь, в принципе, жертвоприношение можно назвать. Это туда. Почему здесь называние и давание имени не помогает? Это специфическая алаха в Йом-Кипуре, что обязательно нужно бросить жребий. Вот Гемара приводит пример оттуда. Давайте посмотрим. «Выколь гейха, и везде там, да ика и кува, где есть задержка, лой дарши кальвахомера, не толкуем мы, что есть понятие, тем более, ва Йом-Кипурим». Вот ведь в Йом-Кипур. «Дектив», ибо написано «гораль вехука». Там написано «жребий» и «хука». «Хука» — это только так. В Итане. А есть Брайт, который говорит «Ваасау хатат» и сделает он грехочистительным. «Агураль оса хатат» — только жребий делает грехочистительной жертвой. «Веэй нашем» — но название «оса хатат» не делает ее грехочистительной жертвой. «Шиёхоль» — чтобы он мог, да? В принципе, он мог бы. «Валодингу» — и логично было бы так. «Ума бы моком шило кидыш агойроль» — как в тех местах. Обычно в Торе, что жребий не помогает. Если ты возьмешь обычную там жертву, всесожжение, роженица, например, всесожжение и грехочтительное, ты не можешь там бросить жребий, ты должен обязательно дать название. Так вот, в том месте «шело кидыш агойрель», «кидыш ашем», названием «да» освящает жертву, «моком» в том же месте «шекидыш агойрель», там, где посвящает жребий. Эйну и Дин, разве не логично было бы Шейкады Шашем, что посвятит также и название? Талмуд Лумар, Тора сказала в Асау Хатус и сделает его грехочистительной жертвой. Только Гойроль Ойсы Хатус делает грехочистительную жертву. В Эйн Ашем Ойсы Хатус, но название не делает грехочистительной жертвы. Говорит Гемара, давай рассуждать так. Вся причина, что невозможно сделать этот кальвахомер, только потому, что есть миюта декро, исключение, специальная оговорка стихом Торы. Алавах, если бы не было оговорки стихом Торы. Даршинан, мы бы так толковали кальвахомер по принципу от легкого к строгому. Афальгав, и несмотря на то, что написано дектив бей хука, несмотря на то, что написано в этом отрывке понятие хука, закон вечный. А мы видим, что кальвахомер вполне возможный метод толкования. Омар Кро. Говорит Гемара, хорошо. Уходим тогда от всех предыдущих вариантов и скажем по-другому. Омар Кро. Ла-ла. Что гет делает ла. Вло-ли ивама, но не для ивамы. То есть гет помогает только ле ашитыш ло ле ивама. То есть гет помогает только ла, только ему пишут сефер критут. Вло ле ивама. Вима ла лишма. Кто здесь сказал, что слово ла это исключает ивама? Может быть, ей имеется в виду во имя нее? Примерно трей ла актив. Написано дважды слово ла. Ей в этой главе про гет. Значит, если мы возвращаемся к главе про гет, написано так. Если возьмет человек жену и войдет к ней, то если не понравится она ему потом, потому что нашел он в ней какой-либо ущерб, то пусть напишет ей разводное письмо. Первое, ла, ей. И даст ей в руку, второй раз, ей. Венасан бейеда, даст в руку ее. Вешалхами бейто. Вецами бейто веалха вайтали ишахер. Усная Аиша Ахарон выката в ла. Третий пасук. И возненавидит ее этот последний муж. Ее этот последний муж. Возненавидит ее этот последний муж. Напишет ей разводное письмо. Выкосов ла. Второй раз ла. Говорит, три ла активи. Вакатими байлей хадле. Все-таки эти два ла используются. Требуются. Хад ла лишма. Один ей во имя нее. Выдох второе ла. Ла в лолиха верта. Ей, но не ее подруги. Мне казалось, что это все одна и то же ла. Во имя нее это исключает, и подругу это исключает, и во имя. Но здесь мы видим, что это как бы два разных закона. Во имя нее это одно, а во имя нее, но никого-либо другой, это еще один закон. Так, машма. Поэтому Гемара говорит, оба ла используются. Эло маркро нааль нааль. Значит, возвращаемся к халица только... Халица, но ничего другого. То есть гет не может помочь Евоме. Нааль ин ботинок только ей помогает. Мидия хринило, другие вещи нет. Говорит, вайнааль, этот ботинок упомянутый про Евому, Леах, Иуде, Ос, раз он приходит на то, чтобы только ботинок и ничего другого, Хайми, Бойлей, мы же это учим, Лекадитане, другую брать, но на Ало, его ботинок, Энли, Эло, на Ало, только его ботинок работает, помогает освободить. Нальшель, Коля, Дам, Монолей, а если ботинок принадлежит кому-либо другому человеку, кто сказал, что это кошерная халица? Талмуд Ломар, Наль, Наль, ботинок, ботинок, дважды. Риба, добавляем. Имкен, Матал, Ломер, Нало, зачем же написано ботинок его, буква Вав, его означает, Нало арауило. Это ботинок, который ему подходит. Прат. Это исключает легодоль, слишком большой. Шен лехоля легбо, которым он не может ходить. Прат лекотен. Исключает маленький. Шен хойфейс рова раглой, который не покрывает ему большую часть ноги. То есть это имеется в виду нало, это подходящий ему. Да? Прат. Лемисули. И тапочки, которые без пятки, тоже не подходят. Шейн луаке, что у которой нет пятки. Говорит Гемара, анахон. Это все написано на аль, на ало. Это все для всех этих законов, которые мы сейчас перечислили. Но все равно есть лишняя буква. Имкен нихтов кро на аль. Зачем написано май ха на аль. Ха на аль с определенным артиклем хей. Шамас мина тартит. И вы только на аль и ничего другого. То есть халица и только халица, поскольку написано ха на аль, только ботинком. Только так и никак иначе. Окей, значит, что в сухом остатке? У нас получается, Евома приобретается только по Торе, по крайней мере, приобретается только интимом, заканчивает в ней только интим, это точно, сделает ее полноценной женой. Мудрецы постановили, что там есть, маамар, ливерантное посвящение, ливерантный штар, но это все только постановление мудрецов. Закон, что только бы халица ее разрешает любому человеку, это мы выучили, и смерть Йовама разрешает ее любому человеку, и мы выучили, что замужняя женщина разводится только гетном, а Йовама только халицей. Да? И невозможно здесь сделать взаимозаменяемость. Гемара здесь нам показала, почему как бы, мы разделяем и как каждое слово из него что-то учится в этих главах, но мы не можем их сложить и использовать для обеих этих женщин, то есть для разводящейся женщины есть отдельная, полностью отдельная глава, а для женщин, которая проходит и бум, и халицу, соответственно, есть полностью отдельная глава. Вот это то, что мы выучили здесь на 14а. Безрат Ашем на следующей мишне 14б, как раз со второй строчки, начнем уже тему приобретения еврейского раба, потому что структура трактата Кидушин – это все способы приобретения. Начинаем с приобретения женщины, потом обсудим приобретение всех других возможностей и вариантов собственности, которые есть в принципе, и дальше пойдем обсуждать заповеди и во второй главе уже понятие посланников. Ну, посланников, в общем, это еще есть много для этого, до 40-го листа, где начинается вторая глава, есть еще много информации в этом первом переке. Окей, продолжим вторую страницу после перерыва и начнем вторую мишну трактата Кидушин. Оставайтесь с нами, изучайте Дафаэми, всего хорошего, до свидания.